В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 27 июня, вторник, и ближайший час говорить будем о таком. Гибель украинского офицера разведки в Киеве.
Можна сказати, що це один з найкращих офіцерів в своїй справі в державі. Дуже класний друг був.
Сєвєродонецьк не Львов, но мусор вивозити нікуди.
Це нігровні свалки, особливо бытових відходів. Ну, це істочник інфекційних всіх заболівань.
І скільки друзів хунти зібрались, щоб написати книгу?
Не всім їм пощастило повернутися назад, але ми воювали.
А в студии мы поговорим о том, применим ли хорватский опыт возвращения и реинтеграции сепаратистских территорий к Донбассу. Киев и Загреб основали рабочую группу по возвращению аннексированного Крыма и занятой сепаратистами части Донбасса. Наработки группы можно будет увидеть в анонсированном президентском законопроекте об реинтеграции ОРДЛО. Сегодня у нас в гостях балканист, эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, а также журналист и обозреватель проекта «Крым Реалии» Павел Казарин. Друзья, вопрос к вам. Применим ли, с вашей точки зрения, хорватский опыт возвращения сепаратистских территорий и примирения противоборствующих сторон к ОРДЛО? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но сначала в эфире «Донбасс Реали» и традиционный выпуск новостей. Передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Взрыв автомобиля в Киеве, в результате которого погиб офицер Минобороны Украины, будет расследовать главная военная прокуратура. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос. Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева произошел около 8 часов утра. В результате погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В полиции также сообщили, что были ранены двое прохожих. МВД квалифицирует взрыв как теракт. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Потерь среди украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки не было. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 18 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Наиболее активно нарушалось перемирие на Луганском и Донецком направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Вперше бойовики випустили 4 міни після опівночі по захисникам населеного пункту «Жовте». Вдруге сили окупанта випустили 24 міни поблизу населеного пункту «Щастя». Донецький напрямок. Основні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка. Маріупольський напрямок. Вчора тут панувала тиша за винятком Павлополя і населеного пункту «Водяне».
В группировках ДНР и ЛНР указывают на то, что обстановка на фронтах Донбасса имеет тенденцию к стабилизации. Ситуация с заболеваемостью менингитом в прифронтовой Красногоровке находится под контролем. Об этом сообщил глава Донецкой администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. По его словам, медики продолжают обследовать людей, которые могли контактировать с девушкой, умершей от менингита ночью 26 июня. На погашение задолженности по заработной плате работникам Северодонецкого объединения «Азот» выделен первый транш в сумме 30 миллионов гривен. Об этом заявил «Донбасс Реалиям» председатель правкома «Азота» Валерий Черныш. По его словам, проблема погашения долга перед работниками обсуждалась накануне на встрече представителей трудового коллектива предприятия с начальством холдинговой группы «Остхем». Черныш отметил, что ведутся переговоры о выделении средств на погашение остальной части задолженности по зарплатам перед работниками «Азота». На встрече, по его словам, также обговаривались проблемы подключения Луганской области к единой энергосистеме Украины и восстановления работы предприятия. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 июня, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
И подробнее о резонансном убийстве. В Киеве убили командира одного из подразделений спецназначения. Его машина взорвалась около 8 утра. Расследовать преступление будет главная военная прокуратура. В МВД называют убийство работой российских спецслужб. Погибший выполнял боевые задачи в зоне АТО и координировал действия других спецназовцев. Подробнее Михаил Штекель.
В Києві вбили командира одного з загонів спецпризначення української розвідки, полковника Максима Шаповала. Близько 8 ранку в його автівці спрацював вибуховий пристрій. Чоловік 78-го року народження загинув на місці події. Київська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 258 «Терористичний акт». Проте розслідувати справу будуть, напевно, самі військові, повідомив журналістам на місці події директор департаменту МВС Артем Шевченко.
По тій картині злочину, який є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину. Терористичний акт розслідуватиме, скоріше за все, військова прокуратура.
Очевидці розповідають про дуже сильний вибух. Його міцність можна оцінити на відео з камери спостереження, яке швидко виклили в інтернет. За попередніми даними, міцність саморобного вибухового пристрою складала близько 3 кілограмів в тротиловому еквіваленті, повідомляють джерела Радіо Свобода. Для порівняння, міцність ручних гранат, які сьогодні використовуються на фронті, від 60 до 110 грамів тротилу. Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловили глибоке співчуття родині загиблого військовослужбовця. Шаповал працював в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Інформація про його діяльність становить державну таємницю. Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що і сам Шаповал, і його підрозділ був безпосередньо задіяний у виконанні бойових завдань в зоні АТО, у тому числі на окупованій території. Також відомо, що саме підлеглі Шаповала займалися забезпеченням охорони колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Проте говорити про зв'язок цих двох вбивств ще зарано, вважають наші джерела. Народний депутат Олександр Данченко допомагав Шаповалу і його підрозділу, возив волонтерську допомогу. Останнього разу бачились десь місяць тому, розповів він Радіо Свобода.
Я не буду говорити про його професійну діяльність. Ось я можу сказати, що це один з найкращих офіцерів в своїй справі в державі. Дуже класний друг був, дуже професійний, щирий. В ті часи, коли всі десь бігали і не розуміли сам він і його хлопці, дуже багато чого робили.
За словами колишнього керівника головного слідчого управління СБУ Василя Вовка, для підготовки подібного теракту зловмисникам було потрібно від тижня до 3 місяців, в залежності від їхньої кваліфікації.
Вбивство було сплановане, організоване і вчинене цинічно, агресивно, публічно в центрі Києва. Вбивство в нас, чи відомих сильно, чи не сильно політичних і військових діячів або людей, зразу прив'язують до руки Москви. Я більше того скажу, навіть тут є дві складових – війна і економіка, тобто торгівля під час війни з воюючими сторонами.
В Міністерстві внутрішніх справ винними у вибуху вважають спецслужби Росії. Про це заявив радник міністра Зорян Шкіряк і член колегії МВС народний депутат Антон Геращенко. Військова прокуратура поки не коментувала хід слідства. Михайло Штекель, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Более 200 переселенцев в преддверии Дня Конституции собрались у стен Кабмина с требованием соблюдения их права на жилье. Верховная Рада ранее приняла закон, согласно которому переселенцы могут взять льготный кредит на жилье или государство может заплатить 50% стоимости. Но под этот закон, как и раньше, не выделено ни копейки денег. По словам организаторов митинга, принятые законодательные акты о помощи переселенцам на сегодняшний день блокируются в Министерстве финансов Украины. В секретариате Кабинета министров Украины обращение участников акции приняли и пообещали найти механизм для урегулирования проблемы. Насколько переселенцы могут рассчитывать на помощь государства в приобретении жилья? В материале Дмитрия Донского.
Чим в Европе знают, как нас переселяют? Чим в Европе знают, как нас переселяют? Мінфін, выходи! Мінфін, выходи!
Такие лозунги скандировали сегодня у здания Кабмина более 200 собравшихся переселенцев. Главным требованием людей было соблюдение государством их права на жилье. Конституция предусмотрена право каждого гражданина на жилье. Кроме того, в законе о правах временно перемещенных лиц отмечалось, что переселенцы могут получать льготное жилье. Эта норма не выполняется. Алена была вынуждена выехать из Донецка в 2014 году и с тех пор не может отложить ни копейки на образование своих детей. Оплата жилья съедает весь скудный бюджет. Алена готова взять кредит на доступных условиях или частично оплатить квартиру, но государство не дает и такой возможности.
Мы получаем 3 года одни обещания. Вот мы хотим получить эту возможность, чтобы нам было где жить нашим детям. У меня семья и 2 детей, маленьких детей, которых нужно поднимать, которых нужно вкладывать инвестиции. Поэтому я, безусловно, нуждаюсь в жилье. И платить бешеные суммы за аренду, уже не считая квартплаты, и то, что выделяет государство на моих детей 1796 гривен, вы понимаете, что даже квартплату заплатить не хватает.
Верховная Рада приняла программу «Доступное жилье для переселенцев и воинов АТО». Ее суть в том, что на первичном рынке люди могут приобрести жилье под низкий процент или с 50% скидкой. Организатор акции, глава общественной организации MedimUA Юлия Дрюк-Ильяшенко рассказала, что эта программа остается лишь на бумаге и не подкреплена деньгами из бюджета.
У нас есть уже 2 закона. Закон о правах и свободах временно перемещенных лиц, статья 17. Она нам гарантирует льготы на получение жилья. И вот 1954, который вот-вот и все никак не созреет. К сожалению, закон, он пустой, он не работает. И люди пришли, чтобы власть снизошла и таки приняла эти проект постановы фонда, потому что там они предусмотрели все, и финансовое написали абсолютно все, до мелочи. Но, к сожалению, возвращают.
Люди предлагают пустить на финансирование жилищных программ конфискованные деньги Януковича. Но в изменениях бюджета на вторую половину 2017 года не заложено ни одной гривни на строительство жилья для ВПЛ, рассказывает народный депутат Наталья Веселова.
Сейчас рассматривается законопроект о внесении изменений в бюджет на 2017 год. И там не заложено ни единой копейки на реализацию этой программы. Сейчас мы вышли привлечь внимание к этой проблеме и все-таки добиться от Кабмина и от Верховной Рады внесения изменений бюджет на 2017 год, и мы требуем заложить средства на реализацию этой программы.
Министерство финансов заблокировало программы по обеспечению жильем переселенцев, считают организаторы акции. Люди подписали несколько петиций с требованиями предоставить им жилье и передали их в секретариат Кабмина и Министерства финансов. Обращение принял представитель Департамента коммуникации с общественностью Кабинета министров Михаил Шевченко и пообещал реакцию в течение 10 дней.
Це може тільки профільний підрозділ сказати. Я зараз це зроблю технічно, зареєструю вимоги в установленому законодавчому порядку. А після цього його буде опрацьовувати секретаріат Кабміну. А вже працівники, які в секретаріаті вирішують питання, вони якось фахово зможуть відповісти.
Главными аргументами собравшихся было то, что они не просят от государства подачек, а требуют реализации своих прав на доступное жилье. По мнению людей, правительство само должно быть заинтересовано, чтобы как можно больше людей выезжало из оккупированного Донбасса, а не возвращалось назад из-за недоступности жилья, так как это происходит сейчас. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
От насущных проблем переселенцев переходим к будущему. Сегодня в студии поговорим о том, насколько применим хорватский опыт возвращения и реинтеграции сепаратистских территорий. Вот буквально 10 дней назад правительство Украины и Хорватии создали рабочую группу по реинтеграции аннексированного Крыма и занятой сепаратистами части Донбасса. Работа, как было заявлено, будет основана на опыте Хорватии, которая в 1995 году ликвидировала свой аналог ДНР, непризнанную республику Сербская Крайна, на своей территории. Насколько хорватский опыт реинтеграции и освобождения успешен и применим к Украине, об этом поговорим с экспертом Центра исследований проблем гражданского общества, балканистом Марией Кучеренко. Здравствуйте, Мария.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию, слушайте нашего эксперта, говорите, согласны или нет, применимы ли отдельные пункты реинтеграции и возвращения хорватских сепаратистских территорий к занятой сепаратистами части Донбасса. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Мария, вот недавно и Владимир Гройсман говорит, что Украина должна проводить реинтеграцию временно занятых сепаратистами территорий Донбасса. по хорватскому сценарию. Как вы думаете, что он имел в виду, вот уже на устах у многих экспертов, та самая пресловутая военная операция «Буря» в течение 3 суток, в результате которой было все... вернули хорватский суверенитет, да, на сепаратистские территории, он это имел в виду?
Разумеется, нет. И, конечно же, тут стоит остановиться на том, что операция «Олуя», известная в русскоязычном варианте как «Буря», конечно же, не длилась 3 дня. Это заблуждение, это миф. Да, действительно, наступление непосредственно на сам город Книн, центр Книнской краины, это вот маленькое такое сепаратистское, ну, как маленькое, в нашем понимании маленькое сепаратистская территория, захваченная хорватскими сербами во время войны. То есть само наступление на Книн, да, оно длилось 84 часа, было успешным, но Олуя, она готовилась очень долго, и не стоит заблуждаться по поводу этих 3 дней. Олуя вообще, как военная операция, она состояла из 4 частей. Была Олуя-1 по Загребскому округу, Олуя-2 по Карловацкому округу, Олуя-3 по Госпичскому округу и Олуя-4 по Сплитскому округу, в ходе которой, собственно, был освобожден Книн, в ходе чего прославился знаменитый генерал Готовина. А также нельзя, конечно, забывать о том, что все предусловия вот для того, чтобы эта Олуя свершилась, и для того, чтобы мы сегодня так пафосно и громко об этом говорили, они складывались с 92 года силами хорватского командования за счет таких операций, как «Скок-1», «Скок-2», которые создали непосредственно плацдарм для наступления на Книнскую краину. До этого была абсолютно легендарная тоже операция «Оркан», «Оркан-91», в ходе которой была освобождена Западная Славония.
Мария, я к чему клоню? Да, то, да, что да. Сейчас началась рабочая группа, открылась рабочая группа между Украиной и Хорватией, означает ли это, что Украина готовится к такому силовому варианту возвращения территорий?
Нет, это не значит этого, безусловно, так как речь идет все-таки не об операции «Олуя», а не об этом хорватском сценарии, о котором сегодня так модно говорить, речь идет о так называемой мирной реинтеграции Вуковара, где военная победа не была достигнута в этом пограничном городе, вот он находится на границе Сербии, и где хорватские власти вынуждены были идти на переговоры. И на самом деле мы не можем говорить о том, что эта мирная реинтеграция была успешной. Мы не можем говорить о том, что на сегодняшний день в Укаваре нет проблем. И, разумеется, мы не можем говорить о том, что там есть такое вот подавляющее мнение о победе Хорватии даже на сегодняшний день.
Но если туда поехал Владимир Гройсман, он сам говорил о том, что он поехал для того, чтобы перенять какой-то опыт, наверное, же все-таки украинское правительство считает это успешным кейсом, или все-таки нет, это заблуждение с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, это безусловно заблуждение, и сопоставлять кейс Книнской краины, точнее, сербской краины и реинтеграции Вуковара, это ошибочно, это абсолютно несопоставимо с нашей ситуацией, так как в случае с Вуковаром у хорватов действительно не было другого выхода, потому что они рисковали попасть под европейские санкции после успешно проведенной Олуи. Также с Вуковаром есть некая сложность в том, что это не были какие-то пришлые войска ЮНА. Поддерживающими сербскую идею в Вуковаре были непосредственно жители Вуковара, так как там действительно крайне, и по сей день, крайне небольшой разрыв между численностью хорватов, проживающих в этом городе, и численностью сербов. То есть это люди, которые оказались там не в ходе каких-то этнических чисток. Это люди, которые проживали там всегда.
Или да. Не иностранные вооруженные формирования.
Нет,
на Донбассе сейчас.
Безусловно. Это абсолютно несопоставимо. То есть из числа поддерживающих ЮНА в Вуковаре, большинство, вот, ну, те, кто вот поддерживал ЮНА в Вуковаре, это были местные жители. И вот в этом проблема, и об этом нужно сегодня говорить, потому что все эти переговоры по Вуковару, вот даже в 91-м году была предпринята попытка решать вопрос мирно, потому что местные власти, они понимали, что это не пришлая ЮНА. Это не из Белграда приехали какие-то сербы здесь навязывать свой порядок. Это местные жители, чьи бабушки, дедушки проживали тут. И тут надо говорить о том, что вот если в случае так называемых Донецких и Луганской народной республики это абсолютно искусственное образование, то в Вуковаре это не была искусственная проблема. И этнический состав, говорю же, он не заменялся какими-то этническими чистками и какими-то репрессиями.
Ну а как же вы списываете со счетов достаточно большое количество все-таки жителей Донецка и Луганска, которые сочувствуют сепаратистам сейчас, да, поддерживают так называемый русский мир, ностальгируют за СССР?
Понимаете, я не списываю, я говорю о том, что причины и предпосылки к этому у Хорватии и у нас, они были очень-очень разными. Если мы будем говорить о том, кого поддерживает население Донбасса и в ходе чего так получилось, то если мы посмотрим на карту вот 30-х годов, если мы посмотрим на опросы местного населения, на социологию, кем они себя считали до 30-х годов и после, то мы увидим, что этнический состав Донбасса менялся искусственно в ходе репрессий. И поэтому говорить о том, что мы вот имеем такую же ситуацию, как с Вуковаром, это безусловно ошибка. И это основная ошибка в данном вопросе.
Хорошо, Мария, мы понял, да, что вы считаете это ошибкой. Еще почему вы считаете, мы поговорим чуть далее. Давайте поговорим о том, чего же ожидать все-таки. Потому что, насколько вот я понял, да, Владимир Гройсман съездил в Хорватию, сейчас рабочая группа активно работает, и некоторые положения из этого опыта сотрудничества найдут свое отражение в законопроекте о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который анонсировал президент, Совет национальной безопасности и обороны. Чего нам ждать? Какой хорватский опыт могут закрепить в этих законах? Что там происходило тогда?
Ну, я не могу сказать, чего нам ждать от законопроекта. Я не хочу как бы заниматься здесь гаданием. Пока я не увижу текста, я не смогу комментировать, собственно, того, чего я не знаю. Но в случае с Вуковаром, если мы будем говорить о хорватском опыте, там было два плана решения. Сначала американский посол в Хорватии в 1994 году предлагал так называемый план Z4. Мирной реинтеграции Славонии, Брании, Западного Срема. Этот план, он был абсолютно самоубийственным для хорватской власти, если бы она его приняла тогда, потому что это предполагалось полная и всесторонняя амнистия для участников банформирования сербской краины. Это предполагалось, что ни один чиновник сербской краины не будет отвечать перед хорватским чиновничеством и не предстанет перед хорватским законом. Предполагалось также, что будет создана сербская полиция внутри края.
Просто вот. Минские соглашения какие-то.
Ну, не совсем все-таки. Хотелось бы верить, что не совсем. И также предполагалось, что у этих территорий должен был быть свой отдельно избранный президент. Конечно, Франьо Туджман не мог пойти на это, потому что это было бы не просто политическим самоубийством. Это поставило бы на карту существование Хорватии, ну, его собственную жизнь, конечно же. В условиях, когда огромная часть мужского взрослого населения страны была на фронтах, была в боях, теряла товарищей. Конечно, Туджман не мог пойти на это. И поэтому были подписаны Эрдутские соглашения, которые представляют собой несколько модифицированный и улучшенный план Z4. Это 14 пунктов, которые абсолютно, знаете, такие, ну, вилами по воде. За все хорошее против всего плохого. В них не сказано, ну, в самом тексте абсолютно ничего плохого нет. Там нет напрямую ни слова об амнистии, которая впоследствии как раз имела место в Вуковаре, амнистии военных преступников. Предполагалось, что все жители Вуковара и прилежащих территорий могли вернуться в свои дома, вне зависимости от того, кем они себя считали, сербами или хорватами. Предполагалось, что им компенсируют разрушение их жилищ и так далее. Но на деле, вот в реализации этих эрдутских соглашений, мы видим, что амнистия все-таки произошла. Произошла она почему? Военные преступления в ту пору, особенно в Вуковаре, они абсолютно не документировались. То есть не было возможности доказать, что человек совершал то или иное военное преступление. И на сегодняшний день, по сей день...
Но люди знали об этом, которые там оставались
знали,
и жили.
Безусловно. И кейс заключается в том, что да, на сегодняшний день вот в Вуковаре на одной улице может жить сербский офицер, который поддерживал ЮНА, а на другой хорватский. И тогда, когда вот эти вот эрдутские соглашения только вступали в свое действие, за этим очень тщательно следили, чтобы, не дай бог, не было никаких проявлений вот этой межнациональной розни, то есть хорватских офицеров, которые воевали за свою родину, их, грубо говоря, били по рукам. Не позволялось никаких выпадов, никаких высказываний, за этим очень-очень строго следили. И если мы послушаем вот, что сегодня говорят жители Вуковара, да, это очень тяжело для них, потому что часто на одной улице могут жить не только там антагонисты-комбатанты, могут жить насильник и его жертва. Могут вот встречаться на заправках, в магазинах, и нет никакой возможности ничего сделать, абсолютно. Потому что по сей день это вот очень такой больной вопрос.
Мария, ну вот все равно Организация Объединенных Наций, вот этот случай, там была введена временная администрация, да, не было никаких флагов, ничего подобного, считает это успешным случаем примирения. Наверное, потому что, ну, по-другому лучше, наверное, никак нельзя было сделать, или все-таки можно было сделать на то время, как вы думаете?
Понимаете, с Вуковаром мы имеем дело с выбором между плохим и очень плохим. То есть, да, безусловно, они сделали то, что могли. Они пытались примирить две этнические группы, которые всегда локально проживали вот на этих территориях. Но не стоит опять-таки забывать о том, что хорватская армия имела на ту пору все мощности, чтобы победить. И на сегодняшний день, да, Европа это демонстрирует как свою удачу дипломатическую, как решение конфликта мирным путем, но, опять-таки, мы говорим о том, как это кажется нам отсюда, как это кажется людям из Брюсселя. В Хорватии это не воспринимается как победа. Если вы спросите хорвата, там, допустим, о Сплите, если вы спросите хорвата о Книне, да, вам охотно расскажут о военных победах, ветераны этих подразделений будут размахивать шаховницы и так далее. Но если вы спросите хорвата про Вуковар, скорее всего, ваш собеседник отведет глаза и не станет об этом говорить. На ту пору вот военным путем, да, можно было достигнуть победы, потому что в том числе войска ЮНА, силы ЮНА были стянуты в Боснию. Они уже увязли там очень плотно на ту пору. И они понимали, что уже нет шансов выиграть, и они не отвоюют большую Югославию обратно. Но да, была угроза вот европейских санкций. Побоялись повторять опыт Книна, когда был так называемый сербский исход из Книна, 200 тысяч беженцев покинуло территорию вот эти вот.
Мария, к чему вы клоните? Вот мне интересно, какие уроки сейчас украинское правительство может вынести вот в случае с Вуковаром о том, что не нужно договариваться на каких-то вот таких вот, идти на компромиссы, есть всегда какая-то грань для компромисса?
Я клоню вот к чему. Если плохой опыт можно не повторять, то его нужно не повторять. В случае с Вуковаром, да, это действительно было плохое решение. У нас не Вуковар, у нас совершенно другая ситуация. И потом, ну, я даже не знаю, зачем сейчас поднимать эту без того болезненную тему с этим вот Вуковаром, с этим хорватским сценарием, потому что, как правило, вот наша гражданская среда, наша экспертная среда, многие мои коллеги, они зачастую апеллируют к тому, о чем не имеют представления. То есть, когда мы говорим хорватский сценарий, у большинства слушающих нас в голове сразу всплывает Книн, Готовина, военные победы и так далее.
Но сейчас Хорватия, да, это успешный случай страны, которая вошла в НАТО, вошла в ЕС, и на которую может равняться Украина. Вот со стороны это выглядит все действительно так привлекательно, действительно неплохо.
Да, со стороны это все выглядит неплохо, но тем не менее, вот если мы говорим о том же Вуковаре, о проблемах, которые есть вот внутри этого города на сегодняшний день, то я не могу здесь не вспомнить случай 27 мая 2017 года, вот этого года, собственно, когда на вечном дерби Белграда вынесли баннер, где было написано «Вуковар кириллицей», на фоне сербского флага вынесен портрет четников, лидера четников Дража Михайловича, и получилось так, что да, эта фотография, она облетела все СМИ, вызвала ряд протестов внутри Хорватии, то есть это был очередной виток социальной напряженности. Потом, если мы будем говорить о каких-то более таких силовых сценариях воплощения этого вуковарского решения, то да, вот 13-й год, буквально недавно, можно сказать, казалось бы, все решено, война отгремела. Но вот на улицах Вуковара громили сербские таблички, требовали все это убрать, прекратить кириллицу в Вуковаре. Это были локальные бои. И мы не можем тоже говорить о том, что этого не было.
Мария, администрация временная ООН была выведена в 1998 году. Да, это уже вот буквально 19 лет назад. В чем дело? Уже выросло новое поколение. Вот вы говорите о том, что да, молодые люди выносили эти транспаранты. Почему? Что их-то это касается? Почему они не считают себя гражданами Хорватии?
О, понимаете, это все не отболело до сих пор. Потому что не хорваты, ни сербы, ни тем более боснийцы, они по сей день не разобрались со своей историей. То есть у них нет четкого представления, четкой стратегии их государств, куда они идут, кем они являются, какова их, если позволите, национальная идея. Это очень такой глупый штамп, но тем не менее. И до сих пор присутствуют эти фантомные боли, потому что вот из моего опыта общения, меня это тоже в свое время очень поразило, что молодые люди, дети первых офицеров хорватской армии, то есть 92-91 года рождения, они не могут помнить эту войну. Ну, логически, они не могут помнить эту войну, но они помнят. И они рассказывают о том, что да, это вот было вот так, я помню в детстве эти вот взрывы, я помню все эти события, я помню эту ужасную югославскую армию, пусть они уйдут, я не могу видеть кириллицу. Или с другой стороны, например, я не могу видеть латиницу, гаевицу, ну, хорватский вариант письма. То есть... Когда в стране вот эти вот моменты военные, они остаются непережитыми, неосмысленными, часть виновных в военных преступлениях, да что там часть, большинство виновных в военных преступлениях не наказаны, то, конечно же, это порождает очень такой серьезный ряд вопросов в обществе.
Как найти настоящее примирение, и что полезного все-таки Украина может взять из хорватского опыта, мы поговорим после небольшой паузы. Сейчас выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Попасная специальная мониторинговая миссия ОБСЕ открыла передовую патрульную базу, передает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации. По словам представителей миссии, открытие базы расширит наблюдение в районе огневой активности на Луганщине. Также наблюдатели смогут оперативнее реагировать на сообщения об инцидентах. Известно, что на новой базе круглосуточно будут находиться 8 сотрудников миссии. По мнению замглавы ОБСЕ Александра Хуга, таким образом наблюдатели наладят диалог с местными жителями. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается химическая кастрация насильников несовершеннолетних. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь нацполиции Донеччины Наталья Шиман. Инициатором законопроекта является руководитель полиции Донеччины Вячеслав Аброськин. Наталья Шиман заявила, одной из причин создания законопроекта стало убийство девочки из села Горняк Донецкой области. Ребенка искали больше недели. В конце концов, ее тело нашли с признаками насильственной смерти в подвале заброшенного дома. Ранее также в Мариуполе за совершение развратных действий в отношении 9-летней девочки был задержан мужчина, который уже имеет судимость за аналогичное преступление. Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко еще на 3 месяца, сообщил его адвокат Марк Фигин. Он добавил, что такое решение суд принял по ходатайству следствия. Ранее в этом месяце адвокат сообщил, что Сущенко назначили психиатрическую экспертизу, которая, вероятно, будет проходить в июле. Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «Шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за процедуру импичмента ее действующего президента Педро Агромунта, сообщил Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ депутат Владимир Арьев. По его словам, упомянутая процедура может начаться немедленно или продолжаться до осени, когда будет происходить следующая сессия ассамблеи. Украинская делегация изначально выступила за отставку Педро Агромунта в связи с тем, что он в марте посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. К этому времени недоверие действующему президенту выразили 4 из 5 политических групп ПАСЕ. После критики в свой адрес Агромунт извинился за поездку.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Продолжаем разговор в студии. Мы говорим о хорватском сценарии реинтеграции сепаратистских территорий, который хочет перенять Украина. Владимир Гройсман, премьер-министр страны, уже съездил в Хорватию. Работает рабочая группа между Киевом и Загребом по реинтеграции аннексированного Крыма и возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. У нас в гостях балканист, эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. 0800 300 403 телефон прямого эфира. Друзья, не забывайте нам звонить, высказывать свое мнение. мнения, звонки бесплатные. Мария, я вот вас послушал о той ситуации, которая была в Укаваре, но, в принципе, можете мне поправить, да, если вы не согласны, это действительно те самые Минские соглашения, которых, ну, сейчас придерживаются якобы Россия и Украина, это амнистия, это создание так называемой народной милиции, это определенный ценз на выборы, который требует сепаратисты, да, вот люди, которые только проживали на этой территории, то есть теоретически, если все-таки Минские соглашения будут выполнены, случай Вукавара повторится в Донецке и Луганске или нет все-таки?
Ну, это все-таки не совсем Минские соглашения, об этом надо помнить, и надо все-таки четко разделять эти вещи, чтобы не политизировать вопрос лишний раз, хотя он и так политизирован, да нельзя, на сегодняшний день. Потому что вот народная милиция, о которой вот вы говорите по Минским соглашениям, это немножко не то, что было с полицией в Укаваре, потому что с полицией в Укаваре это был вообще отдельный кейс, который вошел абсолютно во многие учебники для силовых структур о том, как делать не надо. Это был пример абсолютно неудачной, построения неудачной полицейской миссии. Как было? Было совместное патрулирование сербами и хорватами. То есть вот наряд, он должен был обязательно состоять из представителей как сербов, так и хорватов. Это должно было поднять уровень доверия к полиции. На самом деле, ну, это решение, ну, полностью нивелировало доверие к полиции. Не доверяли ни те, ни другие. Город жил в условиях такой вот... Жители постоянно ощущали враждебность друг к другу, враждебность, недоверие. Вот эта вот атмосфера, она, конечно же, не способствовала налаживанию отношений. И Минские соглашения, если мы будем говорить о них, ну, на сегодняшний день, если вот вы позволите, то это просто два листка бумаги. Они же не выполняются, мы же не будем здесь делать вид, что они выполняются.
Ну, такое же было и в хорватско-сербской войне, да, вот там были свои своего рода Минские соглашения, Загреб-4, на которые, да, соглашались стороны, но все равно
их не выполняли. Нет, на них не согласились, на Z4 не согласились, в этом-то и дело, то есть этот план не был принят. А Эрдутские соглашения, они выполнялись, и за их выполнением следили очень-очень строго. То есть это было категорическое табу для каких-то вот представителей хорватской власти, которые не были непосредственно вовлечены в решение проблемы Вукавара, как-то в это вмешиваться.
То есть можно себе представить, если вот ООН, да, или какие-то другие международные организации, ОБСЕ, предложат Украине патрулирование совместное сепаратистов и украинской милиции, украинских силовиков, все будет то же самое, конфликт будет просто заморожен на десятилетия, и стычки, вот такие столкновения будут продолжаться и далее.
На мой взгляд, да. Потому что это совместное патрулирование, оно приведет в наших условиях к тому, что уровень агрессии вот на этих территориях, которые сейчас оккупированы вражескими войсками, уровень агрессии по отношению к Украине, он только возрастет. То есть вот эти люди без какого-либо там объяснения, без прохождения вот этой процедуры осуждения военных преступников, они будут говорить о том, что вот это сюда пришла киевская хунта, каратели, будут опять-таки ретранслировать этот миф вражеской пропаганды. И эти полицейские наши, которых мы будем отправлять туда, это потенциальные смертники в таком случае. Я бы этого не хотела ни для своей страны, ни для военнослужащих моей страны.
Мария, в Хорватии есть ли какие-то позитивные примеры реинтеграции сепаратистских территорий? Может быть, тех, которые взяли силой, там все хорошо?
Да, там на сегодняшний день, вы знаете, очень-очень все хорошо, если мы можем так говорить, конечно, о Хорватии, потому что с точки зрения какой-нибудь страны Центральной Европы, конечно, в Хорватии ничего не хорошо, потому что все общество до сих пор больно посттравматическим синдромом, просто иногда его воплощение находит какую-то приглядную красивую форму, а иногда нет. То есть, если мы говорим о Книне, там на сегодняшний день это центр хорватского, центр вот восприятия хорватского, центр любви ко всему хорватскому. Если мы будем говорить о том, как праздновалась годовщина 20-летия операции «Олуя» в 2015 году, мы увидим совершенно феноменальные концерты, совершенно феноменальное вот это вот восприятие той
войны.
Это
не связано с тем, что очень много сербов уехали в результате боевых действий, и вот сейчас там население в основном такое хорватское, моноэтничное, и поэтому такое
восприятие. Может и так, может и так. Но, безусловно, это нарушает тот миф, которые ретранслировали сербы, ну, или югославы, как мы их назовем в данном случае, это не принципиально, о том, что вот Книн – это исконно сербская земля, там все сербское, там никогда не будут воспринимать шаховницу и так далее. То есть Если мы будем говорить о том, что да, случился исход сербов, да, вот военная победа достиглась таким вот кровавым, жутким путем, но тем не менее на сегодняшний день никто даже не вспоминает о том, что да, была Книнская краина, точнее вспоминают, но в контексте победы хорватской армии. Если мы будем говорить о Далмации, вот, которая находится чуть ниже, да, Сплит, вот, это тоже абсолютно такой националистический город, где полное почтение к хорватским войскам, хорватской армии, то есть это главная улица Сплита, вот по набережной, называется улицей Франя Туджмана, первого хорватского президента. Если мы будем говорить о Риеке, то главная площадь Риеки называется площадью 128-й бригады. Это бригада, которая формировалась из риекских полицейских, тоже абсолютно героическая, проявила себя в боях.
Мария, вас послушать, так Украине лучше силой возвращать Донецк и Луганск, чем идти на какие-то...
Нет, я говорю о Хорватии, я не говорю об Украине, потому что самая ключевая вот ошибка в этом во всем, когда мы сравниваем эти ситуации. Очень велик соблазн сказать, что сербы как русские, хорваты как украинцы. Все у нас так прекрасно и замечательно, но нет. Сербы не как русские, а хорваты не как украинцы, потому что русская армия, она намного сильнее юна.
Давайте спросим, как русские или сербы, у Павла Казарина, обозревателя проекта «Крым. Реалии». Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Я вот читал ваши колонки, вы все-таки говорите о том, что хорватский сценарий для Украины, он приемлем. Объясните, пожалуйста, почему.
Ну, смотрите, понятно, что все прямые сравнения, они не работают, хотя бы потому, что в бывшей Югославии Слободан Милошевич был этническим националистом. В отличие, например, от Владимира Путина, который вполне себе имперец по своему мышлению. И, условно говоря, в сознании Слободана Милошевича, там, условно говоря, какой-нибудь житель Боснии и Герцеговины, там, боснеец, он не мог быть, как бы, частью Великой Сербии. А в сознании Владимира Путина, в этом смысле, национальный компонент вторичен. Это главное, это присягнуть империи, и тогда, вне зависимости от твоего национального статуса, ты будешь вписан в этот имперский концепт. И понятно, что эти противостояния, они разные, потому что, повторюсь, те противостояния, которые были в Югославии, это были как раз этнические чистки, поэтому нередко их сопровождали. Но я не случайно попытался провести параллели все-таки между украинской реальностью и той, что творилось в первой половине 90-х в Югославии, во многом просто потому, что мы оказались в ситуации, когда у нас нет готовых исторических лекал и рецептов, и мы старательно вглядываемся в наших соседей, пытаясь хоть какие-то успешные модели или примерные модели копировать и так далее. И вообще, на самом деле, дискуссия о том, чем закончится нынешняя война, на мой взгляд, действительно, это дискуссия о том, какая судьба ждет Украину, потому что в самом широком контуре задач, в самой широкой рамке задач, наверное, Москва бы хотела боснеизации конфликта, писать республику сербскую в тело, как ДНР и ЛНР, тело украинской государственности, примерно так же, как оказалась Республика Сербска. В итоге вписана после Дейтонских соглашений в тело боснийской государственности. А Босния оказалась федерализованной. И сегодня, простите меня, но это вполне себе лебедь, рак и щука. Не член НАТО, не член ЕС, а страна, которая не может похвастаться большим там, экономическим ростом или какой бы то ни было субъектностью в регионе. А боснийские сербы продолжают шантажировать, но на этот раз уже не столько Сараево, сколько, собственно, Брюссель. На этот раз они, например, шантажируют тем, что проведут референдум о полной независимости. И, конечно, в этом смысле история про то, чем закончится война на востоке Украины, это в основном история, на чьих правилах, собственно, закончится этот конфликт. Москва хотела, чтобы ДНР и ЛНР были перевязаны георгиевской ленточкой и вручены Киеву на содержание, а Киев хочет закончить эту войну на своих правилах. И в этом смысле одна из отдаленных параллелей, которая могла бы работать, это история про окончание войны по хорватскому сценарию или окончание войны по боснийскому сценарию.
Спасибо большое, Павел. Мария, вот последний вопрос к вам. Вот какой итог из этого всего можно вынести для Украины? Насколько я понимаю, это не идти на компромиссы, ну, вообще ни на какие, потому что даже в городе, о котором вы говорили, там все равно существует вот такое противоречие, в отличие от регионов, которые взяли силой.
Ну, как вывод, мы можем сказать о том, что да, действительно, нет простых рецептов, нет простых ответов. И никто не даст нам ту формулу, куда мы, вот подставив наше значение, Донецкую, Луганскую область, их оккупированные территории, сможем прийти к какому-то консенсусу. Безусловно, да, нельзя говорить о Хорватии как об образце в нашем случае. И я ни в коем случае не призываю не договариваться. Я призываю договариваться, но до какого-то допустимого порога. И нам нужно на государственном уровне на сегодняшний день определиться, что для нас является этим самым допустимым порогом и где проходит та грань, насколько мы толерантны к тому, что может произойти.
Спасибо большое. У нас в гостях был балканист, эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, а также включался журналист Павел Казарин. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, почему правительство не признает факт войны на Донбассе и чем угрожает Украине недоверие к власти.
Депутат Верховной Рады Украины Оксана Сироїд на страницах газеты «Дзеркало тижня» призывает признать факт войны на Донбассе. По ее словам, чтобы победить в войне или эффективно держать оборону, войну нужно сначала признать, потому что нельзя победить в том, чего нет. Далее, по словам депутата, необходимо ввести военное положение для того, чтобы за командование отвечал конкретный человек. Для этого в государстве существует главнокомандующий и верховный главнокомандующий. Функции верховного главнокомандующего – представлять государство, в том числе персонально отвечая за его защиту. По мнению госпожи Сироїд, несмотря на громкие лозунги, отвечать за процесс обороны в Украине на данный момент не намерен никто. Спустя 3 года после Майдана Украина стала другой страной, констатирует норвежская газета Dagbladet. Издание утверждает, что российская агрессия, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины объединили страну, которая с момента получения независимости была разделена примерно посередине. Это было подтверждено опросом общественного мнения в апреле этого года. Он показал, что 92% опрошенных считают себя этническими украинцами, а это больше, чем в 2001 году, когда этот показатель был на уровне 78%. Украинские суды вынесли уже 12 приговоров в отношении граждан за распространение в интернете материалов с призывами к насильственному свержению государственного строя. Об этом Deutsche Welle сообщило Министерство информационной политики. В ведомстве, однако, подчеркнули, что в Украине пока нет четкого определения интернет-пространства и его регулирования. Также отсутствует и законодательство, которое бы указывало на то, что в социальных сетях люди могут или не могут выражать любую свою позицию. По соцсетям почти все осуждены условно. Обвиняемые, как правило, заключали сделку со следствием или признавали вину в зале суда. Суд учитывал это как смягчающее обстоятельство и освобождал от наказания с испытательным сроком от 1 года до 3. Подробнее в статье «За какие посты в интернете Украине могут осудить». «Новое время» пишет, что спустя 3 года после прихода к власти новое руководство страны бьет рекорды по недоверию. Президент, премьер-министр, спикер Верховной Рады, предыдущий глава Кабмина – ни у кого из них сейчас нет поддержки более 20% избирателей. При этом каждому негативно относятся более 75% опрошенных. По данным исследования, почти у всех за последний год поддержка снова упала, хотя наибольший ее обвал пришелся на 2015 год. Издание также утверждает, что и у оппозиции дела обстоят не лучше. К Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко и Юрию Бойко плохо относятся более 70% респондентов. В целом же в Украине нет ни одного политика национального уровня.
В Луганской области 1/3 бытовых отходов не вывозится из населенных пунктов централизованно. Из-за этого в городах и районах появляются несанкционированные свалки. Только в этом году экологическая инспекция выявила 87 таких свалок. Также в регионе из 16 действующих полигонов твердых бытовых отходов ни один не соответствует законодательным нормам, к тому же отсутствует сортировка и переработка мусора. По оценке экологов, критических проблем такая ситуация региону пока не создает, но потенциально полигоны с промышленными отходами и несанкционированные свалки угрожают здоровью людей. Тем временем решать проблемы с мусором власти региона планируют в следующем году. Тему продолжит Алексей Виноградов.
В Луганской области ни один из 16 действующих полигонов твердых бытовых отходов не соответствует государственным строительным нормам ни по техническому обустройству, ни по санитарным и экологическим параметрам. По словам директора департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации Виталия Сурая, это же полигонами можно назвать условно, так как на самом деле они представляют собой просто большие свалки. К тому же в регионе сейчас не проводится сортировка отходов, а также их переработка. В этом плане область сделала шаг назад по сравнению с доконфликтным 2013 годом. Тогда, по данным экологической инспекции, в Луганске на полигоне твердых бытовых отходов собрали установку по сбору и очистке биогаза, а в самом городе начали устанавливать разделительные контейнеры. Однако, по словам Виталия Сурая, состояние полигонов не единственная проблема региона, так как около трети мусора из населенных пунктов сейчас вовсе не вывозится.
Самое страшное то, что процентов 30-35 мусора вообще не собирается, скажем так, в спутниках городов, даже Северодонецка, Боровское, Сиротин, то есть там же нет централизованного сбора. Поэтому люди либо в печке, либо в посадку.
Отсутствие своевременного централизованного сбора и вывоза мусора приводит к появлению несанкционированных свалок. По словам заместителя начальника Государственной экологической инспекции Луганской области Сергея Руденко, в прошлом году было выявлено 175 таких свалок общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. В этом году выявлено уже 87 несанкционированных свалок. Самая сложная ситуация в Кременском, Старобельском районах, а также в Северодонецке. Однако и в других районах есть проблемы, так как местные органы власти не уделяют этому вопросу должного внимания, говорит Сергей Руденко.
Даем предписание местным органам самоуправления там, где нет, а нет практически везде, так называемой схемы санитарных очисток населенных пунктов. А там, где они есть, они просто потеряли актуальность. То есть нужно приводить в соответствие с реалиями теперешнего времени.
Таких глобальных проблем с отходами, как во Львове, на Луганщине пока нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но ситуация с полигонами и вывозом мусора действительно не самая радужная. Такое мнение высказал местный эколог Евгений Попов. По его словам, некоторые известные ему полигоны находятся в плохом состоянии и могут представлять опасность для людей. В первую очередь речь идет о полигонах с промышленными отходами. Также определенную опасность несут и несанкционированные свалки.
Несанкционированные свалки, особенно бытовых отходов, ну это источник инфекционных всевозможных заболеваний, потому что эти бродячие животные там, как правило, обитают.
Решить проблему со сбором и вывозом мусора, а также полигонами твердых бытовых отходов в области планируют в следующем году. По словам директора департамента ЖКХ Виталия Сурая, уже принята специальная программа. Она предполагает создание общего полигона, который будет обслуживать всю подконтрольную Украине территорию области, кроме Станично-Луганского и Попаснянского районов.
Этот полигон будет содержать в себе глубокую сортировку отходов. Это установка по получению из органической составляющей отходов биогаза, соответственно, с переработкой в электрическую или тепловую энергию. Установка по получению линии РДФ, твердого топлива, ну и непосредственно захоронение.
Помимо общего полигона, в области планируют создать 5 перегрузочных пунктов, где также будет производиться сортировка отходов. Кроме этого, во всех районах мусор должен будет вывозиться централизованно. Пока что специальная комиссия решает, в каком именно районе будет построен единый полигон. Согласно плану, работы по его созданию должны начаться и закончиться уже в следующем году. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
О событиях на востоке Украины пишут 14 друзей хунты. В Киеве вышла в печать антология рассказов военных, волонтеров, блогеров и журналистов. Корреспондент Донбасс Реалии Виктория Жуган побывала в издательстве, когда авторы подписывали первые экземпляры.
Три подписаны. Ты уже написала, бобру записываешь, подпись, 4 подписанных книги.
Я тебе говорю, это вот пока еще первая сотня, вы такие развлекаетесь, веселитесь. Да. Подожди, я на 7-й сотне на вас посмотрю.
1000 книг подписали 14 авторов, 14 друзей хунты. Именно так называется антология рассказов украинских военных, волонтеров, блогеров, журналистов и переселенцев о событиях на востоке Украины. Каждый из 1000 подписанных экземпляров отправился 26 июня почтой во все уголки страны. Война перевернула всю жизнь каждого из авторов, отмечается в аннотации. Для многих из них 14 друзей хунты – это литературный дебют. Донбасс Реалии побывали в издательстве ДИПА, когда авторы подписывали только что напечатанные книги. Военный разведчик Сергей Сергеевич, волонтерка Елена Суетова, военнослужащий и блогер Мартин Брест и блогер Андрей Алехин поделились, о чем же их рассказы.
Це конкретно про те, як служив я і ті люди, які були зі мною рядом. Не всім їм пощастило повернутися назад, але ми воювали.
Про життя, про кохання, саме те, як було на війні у відносинах між волонтерами, між бійцями.
Я писав, соединив в один коктейль Середземя, орків, гномів, хобітів і АТО. Тому у мене хроніки ельфійської роти которые находятся на передке и воюют против орков.
Це був рік, два, три, які нас сильно змінили. Ось про це я і пишу.
По словам издателя Павла Белянского, книжные магазины не заинтересовались антологией. Говорит, что не все однозначно воспринимают события на Донбассе. Тем не менее, предпродажа тысячи экземпляров покрыла практически все затраты на издание антологии.
Сейчас все остро, и множество вопросов, на которые люди хотели бы получить ответы. Как там действительно все происходит? Что действительно происходит там, на востоке Украины? От людей, кто действительно присутствовал, кто прошел через войну, кто был в середине, внутри всех событий. Спрос огромный на такую правду, на человеческие понимания того, что там происходит.
10% от продаж антологии «14 друзей хунты» пойдут на помощь украинской армии. Издательство передаст эти средства организациям «Вернись живым», «Народный тыл», «Госпитальеры» и «Защитники Мариуполя». Еще почти 60% идут на гонорары для авторов. Книга продается на сайте издательства «Дипа» и стоит 180 гривен. Виктория Жуган, Киев, Донбасс, Реалии.
И к новостям из России. В рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Второе место в умах жителей современной России разделили между собой президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Таковы данные опроса, проведенного социологами аналитического центра Юрия Левады. Последние годы в России количество людей, позитивно относящихся к Сталину, неуклонно растет, напоминает директор аналитического центра, социолог, доктор философских наук Лев Гудков. В интервью журналисту Александру Гостеву эксперт говорит, что результаты опубликованного исследования оказались как пугающими, так и ничуть не удивительными. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Вы сами насколько были поражены таким ответом, что Сталин оказался на первом месте? Или, наоборот, такого результата и ожидали?
Конечно, я не поражен, это вполне ожидаемый результат, поскольку мы проводим такого рода опросы с 89 года и видим нарастание популярности Сталина. Перед этим было понятно, что с приходом Путина начинается такой процесс рестанинизации и медленного выдвижения его на первый план как символа советского времени, эпохи. И то, что за этим стоит, чрезвычайно важные. Как правило, это, несмотря на вот все наши публикации, разговоры, в общем, не принимаются во внимание. Речь идет о разрушении представления о советском прошлом, вытеснении всех драматических моментов, репрессий, террора, неэффективности государственного управления, цены руководства в войне. Колоссальные жертвы и, напротив, акцент на успехах, на триумфе советской системы. И это крайне важная вещь, потому что она поднимает или реанимирует все представления о централизованной власти, вертикальном устройстве общества и безответственности власти перед населением. Образ такой мудрой попечительской власти, ведущей страну от успеха к успеху в светлое будущее, он оказывается чрезвычайно важным, и, собственно, его вот усиление этого образа, оно показывает, что мы имеем дело с таким рецидивом или имитацией, или возвращением к тоталитарным временам.
То, что происходит в стране, это реакция народной массы на сигналы, посылаемые властью, или наоборот Кремль, пропагандируя все активнее сталинско-советские ценности, так сам отзывается на какие-то темные побуждения постсоветских людей, на их такой невысказанный животный запрос?
Как всегда, мы имеем дело с определенным взаимодействием. Хотя более активная сторона – это путинский режим. И очень мощная система пропаганды, которая, собственно, и поднимает Сталина. Подъем Сталина и его такая реабилитация началась ведь не сегодня, а именно с момента прихода Путина. С 99 года мы и фиксируем нарастание положительного отношения к Сталину, признание его там роли в истории страны. До этого Сталин, особенно в 89 году, даже как момент первого замера, Сталин вообще не входил в десятку значимых имен. И, напротив, воспринимался всегда в крайне негативном контексте. Как садист, как палач, как диктатор, заведшую страну в такое вот кризисное состояние, в которое она была в конце коммунистического режима. Поэтому крайне такая поверхностная работа с прошлым, она отчасти, конечно, сказалась и на последующем. То, что Сталин был как бы виновный в главной такой вот патологической личности этого тирана была основной причиной объяснения несовершенства советской системы в момент перестройки.
Закладка. Открываем Донбасс.
Недавно построенная сторожевая от татар крепость Бахмут огорожена по земляному валу Дриколье. Вокруг крепости Слобода и казачьи курени. Хаты мазанки, веретена тополей, припорошенные первым снегом левады, вишневые сады, черная в белой кайме снегов вода Бахмутки. Посередине детинец, хмурая дубовая стена с узкими бойницами, деревянные избы, солдатские казармы, хоромы Лантрата Верпейского и капитана Чиркова. Вечно зияют распахнутые двери, дым и чад, запах сожженных дров и выпаренной соли. Рядом впритул кабак, бахмутская сторожа, конец земли русской. Леонид Губин, Каменуголь.
Запомни эту страницу. И коротко о погоде. Завтра по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Желаю вам удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17.00.